говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости. С ними вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. Число жертв катастрофического землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 1000. В Бишкеке прошел массовый митинг оппозиции. В Берлине подросток, вооруженный ножом, ранил 26 человек. Число жертв катастрофического землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 1000. По разным данным, погибли от 1300 до 1600 человек. Жертв может быть еще больше. Сотни людей остались под завалами зданий. Около 3000 человек получили травмы. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Джокьякарта, где отмечены значительные разрушения. Из-за подземных толчков началось новое извержение яванского вулкана Мерапи. В Бишкеке прошел массовый митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В акции у Дома правительства Киргизии участвовали до 30 тысяч человек. Принята резолюция, призывающая власти к скорейшим демократическим и конституционным преобразованиям. По словам одного из лидеров движения «За реформы» Алмаза Атамбаева, если до осени требования не будут выполнены, оппозиция выйдет на новые митинги, уже с призывами к отставке руководства страны. В Берлине 26 человек стали жертвами вооруженного нападения. Трагедия произошла во время торжеств по случаю открытия нового вокзала. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Праздник открытия нового главного вокзала в Берлине, собравший более полумиллиона человек, был омрачен трагическим инцидентом. 16-летний берлинский школьник бросился с ножом на людей, возвращавшихся после шоу, ранив как минимум 26 человек. Все пострадавшие находятся в больнице. 6 человек ранены тяжело. Нападение было совершено в районе Рейхстага, в толпе возникла паника, преступник же практически на бегу продолжал наносить удары. Говорит спикер берлинской полиции Бернхард Шадровский. Нам удалось схватить его в километре от Рейхстага. Он житель района Нойкёльн и уже не раз оказывался в полиции за хулиганские действия. Мотив преступления нам пока неизвестен. Ничего подобного в послевоенной истории Берлина не случалось. Начато следствие. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания двухдневного визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. Запланированы его переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Алила Риджани. Как сообщает Итартас со ссылкой на дипломатические источники, речь пойдет о пакете экономических предложений, которые разрабатывает Евросоюз, чтобы убедить Иран отказаться от программы обогащения урана. Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана вновь обсудят, как ожидается, в конце следующей недели 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия. Встреча в Лондоне пройдет, по сообщению Госдепартамента США, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Своей точкой зрения на положение дел поделился президент США Джордж Буш.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах. Incentives.
Говорил Джордж Буш. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей.
Бомбы порождают бомбы. Когда одни государства настаивают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения их безопасности, другие тоже начинают заявлять, что хотят иметь собственные ядерные вооружения. Это очевидная реальность, и в этой области положение сторон должно быть уравнено, нивелировано тем или иным способом.
Сказал Мухаммед Эль-Барады. По его словам, слишком велик риск, что в скором времени в мире появится от 20 до 30 государств, обладателей ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана убиты 5 командиров движения «Талибан». По данным американского командования, талибы погибли в результате операции по уничтожению их тренировочного лагеря у границы с Пакистаном. Имена убитых не называются. По сообщению командования войск коалиции, они причастны к ряду нападений на военных. В Багдаде проводят переговоры иранская правительственная делегация. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил.
После создания постоянного правительства в Ираке я прибыл сюда с официальным визитом. Вместе со мной в делегацию Ирана входят министры и члены парламента. Мы здесь, чтобы выразить радость за наших иракских братьев и пожелать успеха правительству национального единства в Ираке.
Матаки отклонил предложение Соединенных Штатов провести прямые переговоры между двумя странами по Ираку. В Вене начинается двухдневное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. Будут обсуждаться перспективы развития ЕС. Совещание проходит ровно через год после того, как во Франции и Нидерландах на референдумах большинство избирателей отвергли проект Конституции Евросоюза. По данным опросов общественного мнения, сейчас лишь около половины граждан стран ЕС положительно оценивают членство своих государств в этой организации. Напомним главные новости к этому часу. Число жертв катастрофического землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 1000. В Бишкеке прошел массовый митинг оппозиции. В Берлине подросток, вооруженный ножом, ранил 26 человек. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Во многих регионах России сегодня проходит акция «Нет мигалкам» против использования чиновниками спецсигналов и спецномеров. Представители сексуальных меньшинств, несмотря на запрет властей, намерены сегодня провести шествие в центре Москвы. В одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне произошел инцидент, несколько часов державший в напряжении не только законодателей, но и всю страну. На северо-западе Ирана сохраняется напряженная обстановка. В провинциях, населенных азербайджанцами, прошли массовые акции протеста, вызванные публикацией карикатур. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, актуальные репортажи наших корреспондентов, передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Говорит В Москве в ближайшие минуты должна начаться акция протеста автомобилистов «Нет мигалкам». Планируется, что по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги проедет колонна машин со скоростью 30-40 км в час. Цель акции – отмена спецномеров и спецсигналов, которых сейчас на российских дорогах больше 4000. Организаторы акции настаивают на внесении в федеральный закон о безопасности дорожного движения изменений, по которым мигалками могли бы оборудоваться только машины милиции, противопожарных служб, неотложной медицинской помощи и не более 8 служебных машин. Подобные акции протеста проходят сегодня более чем в 40 регионах России, рассказывает Анна Колчина.
Говорит лидер народного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Мы не бунтовщики, мы не экстремисты. Мы свободные люди свободной страны, автомобилисты.
Организаторы акции протеста «Нет мигалкам» первоначально планировали провести митинг, но разрешения на это мероприятие не получили, продолжает Вячеслав Лысаков.
Случилось-то всего лишь то, что чиновники в очередной раз перестраховались, и вопреки направлению президента, которое подхватил и мэр Лужков Юрий Михайлович, и генерал армии министр внутренних дел Нургалиев, и нам запретили фактически уже акцию, которая уже прошла согласование у силовиков. Они были вполне удовлетворены тем, что мы хотим локализовать мероприятие в рамках территории Тушинского аэродрома, для того, чтобы не было проблем для участников дорожного движения, поскольку впервые у нас наши акции участвуют и являются соорганизаторами Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов, то есть будут грузовики. Вроде бы все дали добро, все были согласны, и аэроклуб Чкалово, чья территория является Тушинский аэродром. Ну вот северо-западная префектура нам отказала. Вот круг замкнулся, и мы вынуждены провести провести наше мероприятие не в виде митинга, а в виде некого пробега, некого флешмоба.
Привилегиями на дорогах должны обладать только высшие чиновники государства, и их должно быть не более 8 человек. Документ о внесении изменений в федеральный закон о безопасности дорожного движения, так называемом законе о 8 мигалках, подписали 50 депутатов Государственной Думы. То, что творится на дорогах, сродни феодальному режиму. Вопрос не в мигалках, а в привилегиях, объясняет организатор акции. Автопробег – это перформанс. Я считаю, что акция пройдет красочно, говорит Вячеслав Лысаков.
Благодаря тому, что у людей большой популярностью пользуется фильм «Кин-дза-дза» Георгия Николаевича Данелия. Вот такая идея, значит, во-первых, машины приедут с ведрами на крышах, с красными и с детскими ведерочками, и с синими. Предыдущая акция по защите Щербинского уже так делалась. Причем один из инспекторов ГАИ, который попытался у участника, у автора этой идеи, значит, снять ведро, выслушал в ответ, что, пожалуйста, снимай, только составь протокол об изъятии детского ведра, и все, ГАИ будет над тобой смеяться. Его оставили в покое, так с этим ведром до сих пор и ездит. Машины придут с ведрами, да, и мы хотим, значит, сделать в лучших традициях фильма «Кин-дза-дза». Вот шарики закуплены, 2000 шариков красных и зеленых, символизирующих дутые привилегии чиновников, да, и символизирующих прощание с мигалками, которые, мы надеемся, не за горами. Мы выпустим эти шарики, присядем два раза, скажем «ку». Вот, причем я звонил Георгию Николаевичу, что его не очень воодушевила, честно говоря, значит, эта идея по одной простой причине. Он сейчас снимает мультфильм, сам рисует его, который называется «Кин-дза-дза». И он мне говорит, а у меня финансирование не отнимут. Я говорю, а кто финансирует? Государство. А мы в течение 30-40 километров проедем этой колонной, вот с лозунгами, с флагами, с ведерками, и потом постепенно народ будет рассасываться, уходя в город.
Лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков, отказавшийся от мигалки на своем автомобиле, объясняет, что в проведении подобной акции ничего противозаконного нет.
Относительно законности данной акции, как законодатель, могу со всей определенностью сказать, ничего противозаконного организаторы акции не планируют. Наша Конституция прямо говорит о том, что в России гарантируется свобода передвижения, водители могут собраться и потом ехать, куда они хотят. Это их совершенно законное право. Любое противодействие их праву – это нарушение Конституции и законодательства. Организаторы акции и мы, те, кто поддерживает, мы, конечно же, не ставим перед собой задачу каких-то противоправных действий. Больше того, я могу сказать, что в десятках регионов разрешения получены. Вот, например, я сам буду участвовать в этой акции в воскресенье у себя в округе, в городе Барнаул.
Попытаются ли помешать проведению акции в Москве, пока неизвестно. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Представители сексуальных меньшинств, несмотря на запрет властей, намерены сегодня провести шествие в центре Москвы. Накануне Тверской суд Москвы не разрешил проведение гей-парада. Организаторы шествия намерены оспорить решение в суде высшей инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
15 мая этого года представители сексуальных меньшинств подали в мэрию заявку на проведение шествия в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель проекта «Gay Russia.ru» Николай Алексеев. Гей-парад был запланирован на 27 мая 2006 года в Международный день борьбы с гомофобией. Но городские власти отказали организаторам по техническим причинам из-за невозможности ограничить автомобильное движение по маршруту следования гей-парада. Участники шествия планировали пройти пешком от главпочтамта до Соловецкого камня на Лубянке. Против проведения акции гомосексуалистов выступили не только официальные власти, но и почти главы всех религиозных конфессий. Отказ мэрии был предсказуем, и 19 мая руководитель проекта «Gay Russia.ru» направил жалобу в Тверской районный суд. Вчера, 26 мая, судьи вынесли свой вердикт – признать законным решение правительства Москвы. Но для Николая Алексеева борьба за права сексуальных меньшинств в России только начинается.
Но решение это в законную силу не вступило. Решение вступит в законную силу только по прошествии 10 дней, при условии, что мы его не обжалуем в кассационном порядке. Решение, безусловно, будет обжаловано в Московский городской суд в кассационном порядке в самое ближайшее время. И только после того, как Московский городской суд примет по нему решение, только после этого эта акция будет официально запрещена. И тогда у нас все, что останется, это подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Сексуальные меньшинства готовы защищать свои права вместе с зарубежными юристами.
Тверском районном суде присутствовал самый главный эксперт европейский, адвокат по вопросу сексуальной ориентации и прав человека, Роберт Уинкмит, профессор из Лондона, который приехал на нашу конференцию, который был в здании Тверского суда. Он, конечно, был возмущен решением суда, потому что в любом демократическом государстве правда была бы на нашей стороне. Совершенно очевидно, что московские власти полностью скупили всю судебную систему Москвы и полностью ее контролируют. Что касается дальнейших перспектив, то перспективы очень радужные по той простой причине, что, по словам того же Роберта Уинкмита, победить в Европейском суде по данному делу, ну, просто будет не представлять никакой проблемы. Это 150% победы в Европейском суде.
Представитель Николая Алексеева в Тверском суде Дмитрий Барбинев надеется, что суд следующей инстанции может решить вопрос проведения акции в пользу сексуальных меньшинств.
Знаете, я допускаю, что вполне возможно, что будет положительный ответ в Мосгорсуде.
На чем основывается ваш оптимизм?
На достаточно сильных юридических аргументах, которые были изложены в жалобе, и на том, что это позиция Европейского суда прав человека и Совета Европы.
Несмотря на запреты властей, организаторы акции все же намерены в субботу, 27 мая, выйти на улицу. Однако место проведения шествия пока держится в секрете. Николай Алексеев понимает, что никто не может гарантировать безопасность ему и его сторонникам.
Те люди, которые придут на акцию, идут на эту акцию сознательно, и эти люди придут на эту акцию, зная прекрасно о тех последствиях, которые она может иметь.
Ранее с осуждением гомофобии в Москве выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут, время напомнить главные новости.
Радио Свобода, новости.
Число жертв катастрофического землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 1000. Жертв может быть еще больше. Сотни людей остались под завалами зданий. Ситуация вокруг иранской ядерной программы будет обсуждаться во время начинающегося визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. В Бишкеке прошел массовый митинг оппозиции. На площади у Дома правительства Киргизии собрались, по разным данным, от 6 до 30 тысяч человек. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Зимин в программе «Лицом к лицу».
О себе, о своих учениках и о неигровом кинематографе рассказывает известный российский документалист Сергей Мирошниченко в передаче «Формула кино».
Журнал «Йога» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В пятницу в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне произошел инцидент, несколько часов державший в напряжении не только законодателей, но и всю страну. Впрочем, все закончилось благополучно. Из американской столицы передает наш корреспондент Алан Давыдов.
В 10:30 утра на пульт дежурного полиции Капитолия пришло сообщение о том, что на подземной автостоянке Рейбурн-хауса, офисного здания Палаты представителей, раздалось от 6 до 10 выстрелов. Сигнал поступил от конгрессмена Джима Секстона, который в это время парковал свою машину в гараже, рассчитанном на 1600 автомобилей. Накануне общенационального дня поминовения в здании Нижней Палаты находилось немного народу, но в комитете по разведке шли слушания. Когда на смартфоне руководителя комитета Питера Хекстре появилась электронная сообщение о тревоге, он вынужден был прервать очередного докладчика на полуслове. Простите, мистер Шонфилд, я бы попросил всех участников заседания не покидать помещение. Поступило сообщение о том, что в нашем здании идет стрельба. Пожалуйста, закройте двери поплотнее и оставайтесь в этой комнате. Конгрессмены вели себя согласно инструкции. Полицейские тоже. Они оцепили Рейбурн Хаус и перекрыли движение на Индепенденс-авеню. Служащие спецподразделения в бронежилетах с автоматическим оружием в руках начали прочесывать трехэтажный гараж, а затем все офисы огромного здания с замысловатой конфигурацией, рассчитывая найти стрелявшего. Время от времени к собравшимся у здания десяткам журналистов выходила представитель полиции Капитолия по связям с общественностью Кимберли Шнайдер и делилась новостями о ходе расследования. Но чаще всего она отвечала так: «Я не располагаю информацией об этом в настоящий момент». В одну из стоящих наготове машин скорой помощи неожиданно начали загружать каталку с молодой женщиной. Дежурный медик пояснил, что это сотрудница вспомогательного персонала Палаты представителей, испытавшая панический шок. Но то был единичный случай. Все остальные обитатели здания, заблокированные в нем, по распоряжению службы безопасности, перенесли инцидент спокойно, то и дело отпуская ироничные реплики, вроде «Когда же, наконец, подвезут пиццу?». Пицца не понадобилась, потому что в 12:45, аккурат к обеду, полиция завершила обыск Рейбурн-хауса и открыла его для обычной деятельности, объявив об отсутствии подозрительных людей или предметов. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Боб Филнер, проведший эти часы в заперти, отмечает существенное улучшение уровня коммуникации в чрезвычайной ситуации после терактов 11 сентября. У нас здесь имеется специальная линия внутреннего голосового оповещения, позволяющая получать распоряжения непосредственно от полиции Капитолия. Электронная почта наших компьютеров и портативные смартфоны в любую минуту готовы принять чрезвычайное сообщение. Вот и сейчас мы получали регулярные обновления информации о том, как полиция обследует здание, этаж за этажом, офис за офисом. Тревога на Капитолийском холме оказалась ложной. По мнению группы расследования, за выстрелы могли быть приняты звуки пневматического молотка в руках рабочего, занятого ремонтом подземного гаража. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вот уже более недели на северо-западе Ирана сохраняется напряженная обстановка. Как сообщают различные источники, в провинциях, населенных азербайджанцами, прошли массовые акции протеста. Они были вызваны публикацией недавно в газете «Иран» карикатуры, которая, на взгляд многих жителей этих провинций, ущемляла национальные чувства азербайджанцев. Тему продолжит Олег Кусов.
Факт ущемления национального достоинства во влиятельной иранской газете спровоцировал азербайджанцев, проживающих в городах на северо-западе Ирана, на акцию протеста. В Тебризе, Урми, Эрдебиле, Хамедане, Зинджане на улицы вышли с протестами студенты. К ним присоединились большие массы людей. На фотографиях, опубликованных в азербайджанских газетах, изображена широкая и длинная улица в Тебризе, заполненная участниками демонстрации. Как пишет бакинская газета «Гюнзерик Азербайджан», иранские силовые структуры для разгона митинга применили оружие. По некоторым данным, стрельба по людям велась даже с вертолетов. Погибли 10, ранения получили более 100 человек. В ответ азербайджанцы сожгли здания местного филиала Национального банка, несколько административных зданий и бензозаправочных станций. В северо-западной провинции Ирана были введены армейские подразделения. По данным депутата азербайджанского парламента Икбала Агазаде, арестованы 250 человек. Акции протеста в поддержку иранских азербайджанцев прошли и в Баку. Массовые акции протеста азербайджанцев в Иране стали следствием не столько оскорбительной публикации во влиятельной газете, сколько утвердившейся в этой стране политики ущемления прав азербайджанцев. Говорит руководитель Фонда политических исследований государско-спискового региона Вафа Гулузаде.
Положение азербайджанских турок, то есть которые отошли к Ирану в результате разделения всей территории Азербайджана, Южный Азербайджан входит в состав Ирана, а Северный Азербайджан после развала СССР стал независимым государством. У азербайджанцев, которые живут, есть проблемы в области культуры, в области языка, в области их прав, хоть они являются гражданами Ирана, но там делается различие к персам и по отношению к азербайджанцам. А азербайджанцы там, их более 20 миллионов. Даже есть утверждение, что около 30 миллионов. То есть почти половина Ирана – это южные азербайджанцы. А все их права ущемлены. Поэтому вот этот оскорбительный выпад, он вызвал такую волну протеста и такую волну гнева. Так что я думаю, что пусть Иран не шутит и не играет с огнем, потому что человеческие права 20-30 миллионов проживающих в Иране этнических азербайджанцев турок должны быть соблюдены. А когда они ущемляются, это вызывает волну протеста. Очень мало школ, которые так преподают на азербайджанском языке, мало газет. Вопросы культурной автономии вообще не существует. Многие, которые проживают там, хотят, если продвинуться по службе или еще что-то, вынуждены менять свои фамилии.
Так считает руководитель Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас интернет-обзор. О наиболее ярких и интересных публикациях всемирной глобальной компьютерной сети рассказывают Александр Гостев и Андрей Шары. Обзор подготовил Дмитрий Волчек.
Охладившиеся в последнее время российско-грузинские отношения затронули практически все аспекты большой и малой политики. От поставок боржоми и укропа до евроинтеграции Грузии и энергетического кризиса в этой республике. За всем этим грузинские политики видят определенный сценарий по смене власти в Тбилиси, авторство которого эти же грузинские политики настойчиво приписывают кремлевским деятелям. Так начинается статья под заголовком «Свалить Саакашвили», которую можно найти на интернет-сайте «Лента.ру». Автор текста Петр Бологов пишет:
«До недавнего времени не хватало лишь главного действующего лица, который возглавил бы пророссийскую пятую колонну в самой Грузии и свалил президента Михаила Саакашвили. Судя по всему, теперь появился и этот персонаж. Иначе с чего бы появление в Москве бывшего шефа госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе совпало с массовыми акциями протеста в Тбилиси, прошедшими под лозунгами с требованием отставки действующего главы государства? Складывается впечатление, что фора, которую население республики дало пришедшим к управлению страной в конце 2003 года демократам, закончилась. И теперь Саакашвили придется отвечать за каждый свой поступок».
По мнению автора статьи на сайте Лента.ру, в этой ситуации появление Георгадзе воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Пусть в самой Грузии его политический рейтинг крайне низок, даже по сравнению с рейтингом Саакашвили, но на пост главного оппозиционера у Москвы нет более достойной, а если говорить точнее, одиозной фигуры, чем человек, которого подозревают в организации покушения на Эдуарда Шеварднадзе и которого уже 5 лет разыскивает Интерпол. Слушайте, а ведь они и вправду решили запретить доллар. Так начинается статья Александра Рыклина под заголовком «Депутатское обострение», которую можно найти на интернет-сайте ежедневного журнала.
«Я много раз писал о том, что считаю нынешний состав нашей Думы, ну как бы это сказать, не вполне адекватным, что ли. Мне кажется, что за редким исключением в нее набрали людей, которые не в состоянии решать государственные вопросы, как, впрочем, и никакие другие, требующие ответственного и взвешенного подхода. И не потому, что наши депутаты плохие и злонамеренные люди или, не приведи Господь, осознанно желают нанести вред России. Да ничего подобного. В массе своей российские депутаты, наверное, люди хорошие. Просто они не могут, не умеют, не знают, не разбираются, не понимают, не чувствуют. По разным, скорее всего, причинам. Кто-то мало книжек прочел, кто-то плохо учился в школе, кто-то не слушал родителей и дедушек с бабушками, у кого-то дурная наследственность. Но им-то как раз кажется, что они супер, можно сказать, элита российской политики, сливки общества».
По словам Александра Рыклина, самостоятельная деятельность и общественная активность депутатов, подробно освещаемая СМИ, вызывает у народа населения всплеск необузданных эмоций, причем самых разных. Кто-то просто смеется, а кто-то впадает в ярость.
«Потому что весь этот балаган они, между прочим, устраивают за наши с вами деньги. Ну и перед иностранцами, конечно, стыдно. Вот мне интересно, что чувствует Владимир Путин, когда все эти Буши и Меркели, надрывая от хохота животы, говорят ему: вот твои вчера учудили, ха-ха-ха, доллар запретили, ха-ха-ха».
Дураки живут не только в России, успокоительный факт, но здесь, к сожалению, им некого бояться, поэтому они безнаказанно орут, лезут с кулаками, а в данный момент озабочены мировой премьерой одного кинофильма, как бы, значит, ее где-нибудь сорвать и повсюду омрачить, пишет известный литератор и публицист Самуил Лурье в статье под заголовком «Кошка да Винчи», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Чем бы таким испакостить настроение тысячам и тысячам мужчин и женщин, собиравшимся пойти посмотреть этот самый «Код да Винчи»? Казалось бы, кому какое дело, где и как проведут 2 часа своей личной жизни те или иные посторонние взрослые, на какую ерунду потратят свои, а не чьи-нибудь, между прочим, кровные трудовые. Но умственный мизерабль как раз и предпочитает чужие дела. Его возбуждает исключительно то, что его никак не касается.
«Я попытался вообразить себе, что Старовойтова и Сахаров живы, и как бы они отнеслись к этой нелепой шумихе вокруг фильма «Код да Винчи». И подумал, что здравый смысл действительно существует только, когда он все-таки одушевлен любовью к свободе. И в человеке, и в обществе, мне так кажется, мы принимаем за здравый смысл и им гордимся мелочную политическую хитрость. И в результате приходим к жизни, где нету больших идей. Вот уже сколько лет наше общество не может выдвинуть здравых политических идей, а все время вращается придумать запрет, ужесточить наказание. Я думаю, ум по природе своей демократ. Вот здравый смысл по своей природе должен любить свободу, иначе он вырождается в глупость приводит к абсурду. Да и при них это просто было бы невозможно, вот в присутствии Старовойтова или в присутствии Сахарова, говорить вот эти речи, обсуждать всерьез, запрещать или не запрещать фильм, подорвет ли он здоровье нации, духовный стержень и так далее. Я все время пытаюсь фиксировать вот это падение в мелочи, то, как наша духовная жизнь страны из-за вот этой, вот как ни смешно, из-за политической несвободы впадает в тину и рутину мелочей, скуки и пошлости.
Это был обзор, интернет-обзор, который подготовил Дмитрий Волчек. В эфире программа «Свобода в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вы услышите нашу традиционную рубрику «История Запада и Востока», а также авторскую передачу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». А я сообщу, что сегодня в 19 часов, с 19 до 21 часа по Москве, в эфир выйдет программа «Итоги недели». Ведет передачу Дмитрий Волчек. Основные темы. Журналисты разоблачили неофашистское подполье в Петербурге. Матери Беслана недовольны итогами процесса над Нурпаши Кулаевым. Арестован последний всенародный выбранный губернатор. И Ксения Собчак организует гламурный комсомол. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофического землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 1000. По разным данным, погибли от 1300 до 1600 человек. Сотни остаются под завалами зданий. Около 3000 человек получили ранения. Из-за подземных толчков началось новое извержение яванского вулкана Мерапи. Ситуация вокруг иранской ядерной программы будет в центре внимания во время начинающегося визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. Запланированы его переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Соединенные Штаты вновь призвали Россию пересмотреть сделку о продаже Ирану ракетных комплексов ПВО «Тор-М1». В Бишкеке сегодня прошел массовый митинг оппозиции с требованиями проведения демократических и конституционных реформ. В акции у Дома правительства Киргизии участвовали до 30 тысяч человек. В Берлине подросток, вооруженный ножом, ранил 26 человек, несколько раненых в тяжелом состоянии. Нападавший задержан. Во многих регионах России сегодня проходит акция «Нет мигалкам». Это против использования чиновниками спецсигналов и спецномеров. В Пакистане взорван газопровод. Диверсия совершена на юго-западе страны в районе, где находятся основные газовые месторождения. Жертв нет. Лидер оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи останется под домашним арестом еще год. Об этом сообщил агентство Associated Press представитель правящей военной хунты. В общей сложности из последних 17 лет лауреат Нобелевской премии мира провела под домашним арестом 10. Срок ее изоляции истекал сегодня. В Вене сегодня начинается двухдневное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. Будут обсуждаться перспективы развития ЕС. Российский научно-исследовательский спутник «Компас-2» запущен на орбиту с помощью баллистической ракеты с подводного крейсера ВМФ России. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1 триллион 900 миллиардов рублей, сообщил в четверг министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Ранее Алексей Кудрин заявил о том, что резервы стабилизационного фонда будут размещены на счетах Центрального банка России, причем 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну иностранных подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на автомобили производства США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия стандарту Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены на территории России, однако здесь пока недостаточно организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. Законопроект будет представлен на обсуждение в Федеральное собрание. По данным Агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Россия и Европейский Союз на саммите в Сочи подписали соглашение, в соответствии с которым стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Таким образом, на Россию не будет распространяться принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Европейская компания Arcelor, заводы которой расположены во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, наконец-то нашла способ противостоять планам британо-голландской компании Mittal Steel, желающей ее поглотить. О намерении приобрести Arcelor более чем за 20 миллиардов евро лидер мировой металлургической отрасли объявил сравнительно давно, а на прошлой неделе сделал официальное предложение. Позже сумма предполагаемой сделки была повышена до 26 миллиардов евро. Чтобы спастись от недружественного поглощения, руководство Arcelor вступило в переговоры с другими компаниями отрасли. Одно время на рынке обсуждали перспективу вхождения в бизнес европейской компании Новолипецкого металлургического комбината. Однако она выбрала другой вариант, купив «Северсталь», третью по величине металлургическую компанию в России. По условиям сделки нынешний владелец «Северстали» Алексей Мордашов передаст Arcelor принадлежащие ему активы компании, а также выплатит 1 миллиард 250 миллионов евро в обмен на акции Arcelor стоимостью примерно 13 миллиардов евро. Таким образом, ему будут принадлежать 32% акций объединенного бизнеса, тогда как Arcelor – 68%. Слияние приведет к созданию крупнейшей металлургической компании мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у британо-голландской компании Mittal Steel, говорит аналитик российской инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Действительно, и объем сделки, и масштаб компании, который создается в результате ее, достаточно объемный, такого прецедента еще не было. Ну, синергический эффект, порядка 600 миллионов долларов. Значит, компания получается крупная, первое место в мире по производству проката, лидер по производству плоского проката, проката с покрытиями, спецсталей. Работает компания на рынках Северной Америки, Европы и нашей страны, близлежащих государств. Поэтому там, с точки зрения Arcelor, это достаточно такое неплохое вложение средств своих акционеров, да, это повышает капитализацию компании. А с точки зрения России, это в том числе доступ к современным технологиям, доступ к современным методам управления, хотя они на Северстале до сих пор там, достаточно современные и эффективные. Ну и плюс ко всему интеграция с крупным холдингом позволяет работать под маркой одного бренда.
Эксперты сейчас утверждают, что покупка Arcelor бизнеса Северстали окажется достаточной, чтобы остановить устремление Mittal Steel. Так ли это? Дмитрий Парфенов продолжает.
Да, по моему мнению, это действительно так может произойти, потому что, во-первых, Северсталь предложила большую цену, а во-вторых, компании Северстали и Arcelor, они уже достаточно давно сотрудничают в качестве партнеров, там, вспомнить хотя бы Севергал, вот совместных предприятий, плюс модернизация производства Северсталь выполняет практически в содружестве с Арселором. Поэтому для Mittal Steel это такой серьезный удар, то есть он либо будет вынужден повышать ставку по покупке, либо использовать какие-то другие методы.
После того, как о предстоящей сделке было объявлено, некоторые эксперты высказали предположение, что приход Arcelor на российский металлургический рынок приведет к обострению конкуренции на нем. Готовы ли вы согласиться с такими оценками?
Не думаю, что это серьезно повлияет вот на ситуацию конкуренции внутри России, потому что, во-первых, компания Arcelor, она и так достаточно сильно представлена у нас по целому ряду позиций. Если бы она могла поставлять сюда больше в свое время, она бы, наверное, это уже сделала. Поэтому здесь как бы с этой точки зрения не обнаруживается никакой вот такой угрозы для российских компаний. Другое дело, что Северсталь может стать более эффективной, там, допустим, запустить какие-то программы модернизации или в кооперации с Arcelor поставлять какой-то новый продукт. Это да. Но это уже будет, наверное, другой рынок. То есть здесь тоже речь не идет о конкуренции.
Арселор, как известно, занимает ведущие позиции, в том числе и на мировом рынке автомобильной стали. Насколько этот факт значителен для России, которая сегодня пытается расширять сотрудничество с иностранными автопроизводителями?
Для России это достаточно важно, потому что, во-первых, вот все эти новые автомобили, которые планируются выпускать, они, скорее всего, будут использовать EF-стали, то есть стали для глубокой вытяжки, дисперсно упрочняемые, те, которые у нас как раз сейчас производятся в недостаточном количестве. Арселор лидер по этому продукту, и соответственно, «Северсталь» может получить здесь вот такой мощный импульс для развития именно этого направления.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов. Договоренности «Арселор» и «Северстали» еще должны одобрить акционеры компаний, а также антимонопольные ведомства России, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Однако в российском правительстве ее, по сути, уже поддержали. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Россия идет в мировой рынок, интегрируется. Я приветствую те случаи, когда частный бизнес сам, отвечая за свою собственность, в данном случае это решение «Северстали», находит себе взаимовыгодных партнеров, которые суммарно дадут дополнительный эффект для мировой экономики и для России, безусловно.
Стороны рассчитывают получить разрешение уже в ближайшее время, а в середине июля завершить сделку.
О событиях в российской и мировой экономике за неделю рассказал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В продолжении программы наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». 27 лет назад, в конце мая 1979 года, Гренландия, бывшая на протяжении нескольких столетий колонией Дании, получила широкие права автономии, вступив на путь обретения полной независимости. История колонизации самого большого в мире острова с населением 57 тысяч жителей уникальна во многих отношениях. Цивилизаторская деятельность датчан имела весьма серьезные последствия для населяющих Гренландию эскимосов, или как они себя называют, инуитов. С подробностями Сергей Джанян.
Предки современных инуитов, перебравшиеся из Северной Америки, эскимосские племена культуры Туле, появились в Гренландии в X веке, примерно в то же время, что и высадившиеся на острове в 986 году первые нормандские колонисты. Перешедший позже в собственность датской короны самый большой остров в мире, в течение многих столетий не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию отправлялись датские гуманитарные миссии, а в XIX веке правительство Дании начало политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в убыточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни инуитских племен. История скандинавского колониализма с человеческим лицом продолжилась в XX веке. Референдум 1953 года, закрепивший за Гренландией статус автономии, дал старт государственному проекту J-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонией. В числе сотен инуитских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и Генриетта Бертельсен.
Мне было 11 лет, когда меня привезли в Данию для обучения датской культуре и языку. Меня поселили в очень набожной семье. Это были добрые люди, которые заботились обо мне и уважали меня. Многим маленьким гренландцам с приемными датскими родителями повезло значительно меньше.
Приобщение к западной цивилизации, надо полагать, проходило непросто.
Переход из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения гренландцев. И этот цивилизационный рывок нам дорого стоил. Политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально в нас вбивалось, что быть гренландцем – в этом есть что-то неправильное, ущербное. Я тоже пережила эти проблемы. Очень больно бьет по самосознанию и самоуважению, когда датские учителя дают тебе понять, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий процент самоубийств в мире.
Вы считаете, что проект J-60 был неудачной идеей?
Проект затевался с добрыми целями. Другой вопрос, как он был осуществлен на практике. Впрочем, нас все равно не оставили бы в покое. Не будь датчан, за гренландцев непременно взялись бы американцы или канадцы. И я рада, что Гренландией владела именно Дания, поскольку известно, как драматично сложилась судьба канадских инуитов.
После завершения программы ассимиляции Генриетта Бертельса вернулась в Гренландию, а в 17 лет вновь уехала на материк, чтобы продолжить образование в университете. Как оказалось, навсегда. Вот уже 31 год она живет в Дании, обретя здесь семью и профессию врача-психотерапевта.
Я не перестала быть гренландкой, просто я стала лучше понимать Данию. Я научилась вести себя с датчанами, как датчанка, но мое собственное настоящее «я» проявляется лишь в общении с соплеменниками. Инуиты действительно другие. Я не думаю, что наше самосознание в будущем сильно изменится. Нельзя жить в чужом, взятом на прокат имидже.
Разница в мироощущении у датчан и гренландцев действительно велика. Так, протестантская тяга держать все под контролем, планируя жизнь на годы вперед, мало сочетается с импульсивностью инуитов. Различается и манера общения. Ученые подсчитали, что 54% речи гренландцев составляет язык жестов, поэтому им кажется странным стремление европейцев объяснять все словами. А сталкиваясь с такими западными ценностями, как эгоизм и индивидуализм, инуиты испытывают настоящий шок. В Дании много одиноких людей, и они даже гордятся этим. Но для инуитов отсутствие духовной связи с близкими людьми, с семьей – это несчастье. Чем тут гордиться? Говорят, что в Гренландии много пьют. Это из ряда вон выходящее преуменьшение. В Гренландии чудовищно много пьют, утверждает героиня знаменитого романа Питера Хёга «Снежное чувство Смиллы». Но ведь гренландца с бутылкой нередко можно увидеть и в копенгагенских трущобах.
В Дании живут около 12 тысяч инуитов, и примерно 10% этих людей можно отнести к безусловным алкоголикам. Разница в отношении к спиртному у датчанина и гренландца проявляется лишь в том, что мои земляки не таятся, когда напиваются допина, особенно если погода к тому располагает. Работая медсестрой, я часто посещала дома пьющих датчан и знаю, о чем говорю.
Как вообще в Дании относятся к гренландцам?
Вначале относились с любопытством и доброжелательностью, однако со временем к нам сформировалось негативное отношение, основанное на убеждении, что все инуиты – горькие пьяницы. Сейчас же, когда в Дании поселилось множество мусульман и других иностранцев, датчане снова переменились в восприятии гренландцев, рассуждая так. Ведь гренландцы – это часть нас самих, и надо относиться к ним уважительно. А многие и не скрывают ощущение вины, говоря, «Нам не следовало разрушать культуру вашего народа».
Очевидно, что за многолетнюю историю совместного сосуществования претензии накопились и с той, и с другой стороны. И хотя гренландцы шутят, что лучший сосед – это тот, которого не видно, сами они признают, что датская опека принесла им скорее благо, чем вред. Под влиянием датчан была создана эскимосская письменность и литература, развивались народные промыслы. А в перспективе гренландцы, никогда ранее не имевшие своей государственности, рано или поздно обретут окончательную независимость. И датчане помогают им в этом уже сейчас. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофического землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 1000. Жертв может быть еще больше. Сотни людей остались под завалами зданий. Ситуация вокруг иранской ядерной программы будет обсуждаться во время начинающегося визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. В Бишкеке прошел массовый митинг оппозиции. На площади Дома правительства Киргизии собрались, по разным данным, от 6 до 30 тысяч человек. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Сегодняшняя программа из цикла «Философские разночтения» посвящена двум самым заметным в русской антропософии фигурам – Ане Минцловой и Андрею Белому. Антропософия, как течение в духовной жизни XX века, основывалась на изложенной Рудольфом Штейнером науке о духе, где сверхчувственное познание мира осуществлялось через самопознание человека как космического существа. Одна из первых русских последовательниц Штейнера, Анна Минцлова, вернувшись из Германии, сумела вовлечь в антропософский круг лучшие умы того времени. Рассказывает Елена Зеленина, исследовательница Серебряного века.
Сама атмосфера того времени располагала к увлечению и мистикой, и оккультными науками. Было модно рассказывать друг другу о мистическом опыте, о видениях, о вещих снах. Особенно это заметно на судьбе Вячеслава Иванова, который, лишившись своей жены Лидии Зиновьевой Анибал, как раз попал под сильное влияние Минсловой, ибо нуждался в помощи. И вот как раз она здесь выступила в роли идеальной утешительницы. Но утешение, естественно, носило оккультный характер. Но надо сказать еще и о том, что именно она отчасти способствовала тому, что Вячеслав Иванов женился, это был скандальный брак, женился на своей пачерице Вере Шварсалон. Причем утверждал, что якобы сама жена являлась к нему во сне и подарила ему свою дочь в качестве жены.
Как вы думаете, для кого была притягательна антропософия, для мужчин или для женщин?
Прежде всего, такие вещи притягательны для женщин и для экзальтированных мужчин типа Андрея Белого. Женщины так устроены, что они более эмоционально чувствительные, меньше доверяют рациональному, слушают голос сердца. Поэтому, наверное, теософия, антропософия близка многим женщинам. Тут, конечно, нужно вернуться к фигуре Минсловой, ибо она сумела повлиять на вот этих вот весьма одаренных, самостоятельно мыслящих людей, людей высочайшей культуры, сумела обаять их учением Штайнера. Штайнер сумел создать в Германии самостоятельное направление теософии, ибо теософия, которая пришла в Европу еще с XIX века, делилась на ряд направлений. И вот германское направление, связанное с именем Штайнера, было наиболее самостоятельным и получило свое название, как антропософия. Многие считают, что антропософия – это поворот теософии к человеку. На самом деле, конечно, антропософия – все-таки продолжение теософии, и там роль человека была, с точки зрения философии, столь же незначительна, как и в теософии основоположницы, которой является Елена Блаватская. Штайнер и внешне обладал очень яркой внешностью, но он был многолик. Бердяев говорит, что он часто менялся, и то он представал в роли мага, который управляет мировыми стихиями, то он представал в образе католического проповедника, при этом он обладал великолепным ораторским талантом. Характерная особенность лекции Штайнера была такова: он понижал голос, манипулировал как-то руками, какие-то жесты, какие-то пассы, и, видимо, все это в совокупности с предметом обожания от этой аудитории создавало особую ауру на этих лекциях. Мало того, Бердяев отмечает, что когда Минслова и Белый говорили о Штайнере, у них выражение лица, они говорили как о живом боге. Ну, для Бердяева, для Минсловой, для людей того времени, для представителей Ренессанса, все это было, естественно, принятым.
Рассказывает Елена Зеленина.
Бердяев тоже был не чужд видений. И вот однажды у него было видение, связанное с Минсловой. В минуту после обеденного отдыха он лежит в маленькой комнате. В углу горит лампадка перед иконой. И вдруг неожиданно, без всякого повода и без всяких предварительных мыслей о Минсловой, вдруг он видит под иконой лицо Минсловой. Причем ее глаза на выкате были просто ужасны. Вообще все лицо носило такой демонический характер. И после этого он задумался о том, не являясь является ли миссия Минсловой чем-то таким сродни демонического. Тем не менее, Минслова не оставляла попыток привлечь Бердяева в свой кружок, ибо фигура Бердяева была очень привлекательной для них. И есть такое мнение, как будто бы Минслова получила, выражаясь современным языком, заказ на Андрея Белого. Почему? Потому что это был очень влиятельный человек, вокруг него крутилось огромное количество людей, для которых мнение Андрея Белого было очень авторитетным. И, естественно, что во всех кругах, куда входил Андрей Белый, установилась такая антропософская атмосфера.
Анна Минслова исчезла, как и подобает истинной антропософке, самым загадочным образом. Однажды, выйдя с приятельницей из дома, она свернула в переулок, и больше ее никто никогда не видел. Возможно, потому, что учение Штейнера на русской культурной почве уже прижилось. Правда, пути в антропософию порой вели через очень личные переживания, как это было в случае с другим известным антропософом того времени Андреем Белым, рассказывает исследователь творчества поэта Георгий Нефедьев.
Для русской культуры, символистской культуры, притягательность антропософии закономерна для пути определенных людей. Борис Николаевич Бугаев, он же Андрей Белый, был потенциальной такой фигурой ренессансного типа. И первая, собственно, его любовь, естественно, платоническая, это Маргарита Кирилловна Морозовна, сказка его второй драматической симфонии. Это первый его такой платонический роман, который задал парадигму, на самом деле, и всех других. Нина Петровская дала новый импульс мистериальным платоническим романам Белого, потому что она пыталась низвести это высокое чувство с платонических высот на вполне земные. Но Белый ее оттолкнул. Он как бы был оскорблен в своих высших платонических чувствах, когда он увидел, что она хочет маленьких обычных человеческих отношений. И он сбежал от нее в Нижний Новгород, к Метнеру. Вот эти жизненные коллизии привели к тому, что Белый начинает студировать Канта. Ну, естественно, это увлечение неокантианцами, конечно, ничуть не значит, что Белый отошел от приверженства софиологии Соловьева или с каким-то заветом Ницше, который он по-своему переосмыслял. Но здесь вот действительно какой-то происходит жизненный поворот, когда он гостит Шахматова у Блока, он отсылает записку «Признание в любви» Любови Дмитриевне. Первоначально их роман протекал, опять-таки, в парадигме старых отношений мистериальных, платонических, как было с Морозовой или с Петровской. Брат, сестра. Ну, где-то с начала 1906 года действительно их отношения выходят за уже привычные для Белого ранее опробированные рамки. Исток во многом в отношениях Блока с самой Любовью Дмитриевной. В первую очередь, ты прекрасная дама, и как можно вообще жить с прекрасной дамой? Белый решился на очень многое, максимум для него возможного. Они даже решили вместе ехать в Италию. Но Любови Дмитриевне то же самое, что ей в Блоке с самого начала не нравилось, что он смотрит на нее как какую-то философскую отвлеченность, как на фикцию. Она поняла, что не может отдаться этой страсти. А потом они просто отослали его в Германию. В Мюнхен он уехал.
Рассказывает Георгий Нефедев.
Наконец улеглись все эти перипетии с Любовью Дмитриевной, и вот он нашел вроде настоящую, любящую, на первый взгляд, подругу жизни из такой среды, все-таки она Тургенева. С ней он уезжает в свое первое путешествие. Это было как бы преддверие его антропософского ученичества у Штайнера, и не будь в его жизни Анна Рудольфовна Минцлова, известной теософки, вряд ли, может быть, он бы поехал, по крайней мере, именно по такому маршруту. И потом настолько уже атмосфера была в том же Мусагете пропитана штейнеровскими янием, постоянно стекались рукописные и другие списки его курсов, лекций, многие стали заниматься. В 12-м году они первый раз видели Саси Штайнера, решили связать свою судьбу с антропософией. А уже с 13-го года он стал постоянно ездить по всем городам за Штайнером, слушать его курсы. В отличие, может быть, от других, он постоянно искал учителя. Вот у него был какой-то женский склад, конечно, не ума, но души, что вполне согласуется с самим духом серебряного, то есть лунного века. Это был опять очередной всплеск мистериальных устремлений, уже даже не связанных с любовью, но опять-таки они оказали ему плохую услугу. Он исключительно отдался и духовной гимнастике, медитациям, которые предлагал Штейнер, которые были обязаны ученики его делать и потом отчитываться. Жить постоянно на пределе каких-то своих духовных сил, заниматься этой практикой, когда время не стоит ни на что. Очень боялись, что он погибнет как писатель. Слава богу, этого не произошло. И он понял, что потихонечку эта практика у Штайнера отдаляет от него его жену Асю Тургеневу. Она сама, придя в цепь этих занятий, то поняла, что таков истинный ее путь в антропософии, она не должна иметь отношений со своим мужем. Он был, конечно, очень расстроен, обескуражен, когда она сказала: давай жить тоже как брат и сестра, мы не будем больше как муж и жена. И здесь стали происходить совершенно непосвященные, может быть, непонятные вещи. Какие-то ужасные сны ему снились. То Штайнер к нему вскрывает грудь, посвящение его в рыцаря. Постоянная экзальтация. Потом, когда на лекциях Штайнера Белый писал, что люди падали в обмороки, их уносили просто с этих лекций. Уже позднее, когда у него был период временного резкого неприятия штайнерианства в связи как раз с уходом Аси Тургенева от него, он как раз писал, что какой-то не тот дух во мне вошел, какой-то вот буквально дьявольский дух в меня вошел. Но это был опять-таки только момент. Потом он опять усердно занимается антропософией, ведет кружок антропософский в Москве, но, правда, он уже все-таки отличал русскую антропософию от немецкой. Интерес к культуре мировой. Вальфила, который он вместе с Блоком Иваном Разумником организовал, там были лекции, посвященные памяти Соловьевой, Компанелли. Такой эзотеризм там просматривается. Что же касается его индивидуальных занятий со своими близкими ему людьми, антропософами, в 20-е годы, когда это было уже небезопасно, было же известное дело антропософов, когда арестовали Клавдию Николаевну Бугаеву, его жену вторую, рожденную Васильева. она как бы его спасла, забрав из Берлина, где он предавался отчаянию, напивался в берлинских кафе, танцуя фокстрот, мог десятки раз одно и то же рассказывать драму с Любовью Дмитриевной Блоком. Она вот прорывалась у него в этих бессознательных состояниях, уже он не о Басе говорил, которая его покинула, а вот о той давней любви. Он был готов куда уехать и с кем угодно, ну, по крайней мере, так говорил. Она увезла его, связалась с кругом московских антропософов поближе, и он прожил остаток дней уже в России с ней, и она действительно была ему замечательной подругой, опять-таки, может быть, в том же духовном антропософском плане. Он ее «Класкова Клоди» моя называл. То есть он, наконец, нашел ту духовную близость с ней, которую действительно находил, но не до конца во всех своих предыдущих влюбленностях.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье. Тема «Стволовые клетки в кардиологии». Кому будет принадлежать патент на методику и сможем ли все мы в случае нужды воспользоваться этой методикой? Подробнее об этом с 13 до 14 часов по московскому времени. А на сегодняшнем выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Нинецкого округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».